Василий Донской. На границе света и тени. Глава 1. На задании. Рев двигателей за бортом стал переходить в свист, а потом внезапно стих, и наступила тишина. Да, это Куба. Позади остался аэробус Ил-86, сойдя по трапу которого, группа направляется к невзрачному аэровокзалу, носящему гордое имя героя-освободителя Хосе Марти. Однако Павлу сейчас не до экскурсов в историю Латинской Америки, ему не по себе. А причина тому, вовсе не болтанка над печально известным Бермудским треугольником, после чего случился сердечный приступ у пожилой пассажирки, а стюардесса сломала ногу. Причиной не мог быть и выпитый в салоне алкоголь, в изрядном количестве подаваемый по его просьбе стюардессой. Нет, здесь что-то другое. Он двигался на автомате, окутанный душным и влажным воздухом, в нестройном ряду пассажиров, только что прибывшего рейса Москва-Гавана. Голова гудела как набатный колокол, и, несмотря на духоту, его немного знобило. С трудом соображая, что могло стать причиной такого состояния, Павел безуспешно ломал голову над тем, почему он себя неважно чувствует, и тут его неожиданно пронзила ужасная мысль. Еще бы немного, и задание могло быть провалено на пороге его реализации. Он помнил слова руководителя, который у здания Б Измайловского комплекса перед лицом всей группы предупредил, не скрывая превосходства и удивления: «Я могу отправить тебя обратно из Москвы сейчас или потом из Кубы, если повторится что-либо подобное». Да, в Москве получилось не очень. Если не сказать хуже. Переиграть роль – это фальшь, которая выдает плохого актера. Был получен урок, и повторно ему ошибиться было нельзя. Может, он чувствовал бы себя лучше, если бы еще не напутствие куратора. Теперь Павел понимал, что это был именно он, куратор. Тот сказал Павлу: «Главное, веди себя естественно, как обычный турист, на которого свалилось счастье побывать за границей, да еще за океаном». Для правдивости, можно позволить себе некоторые излишества, чтобы в тебе видели своего рубаху парня. Но меру надо знать всегда. Переиграть бывает хуже, чем недоиграть. И вот тебе на. Сразу же случилось худшее из зол. По приезде в Москву, группа собралась в Измайловском комплексе. В течение часа разместились по номерам. До ужина оставалось еще время, часа 4. Руководитель группы, Николай Богданович, мужчина лет 30, чуть выше среднего роста и нормального телосложения, разрешил в оставшееся время посетить своих московских родственников и знакомых. Почти все направились к метро. В холле осталось четверо, включая руководителя и Павла, который соображал, куда податься. В Москве он бывал не раз, но знакомых и родственников у него не было. Двое из четверки в Москве оказались впервые. Они растерянно смотрели на Николая, как про себя стал называть руководителя Павел, а тот, видимо, очень хотел избавиться от балласта, прикидывая свои планы. Вдруг он неожиданно посмотрел на Павла. Тот его понял без слов. «Не беспокойтесь, Николай Богданович, я проведу с ними экскурсию. Родственников в Москве у меня нет, и мне даже веселей будет попутешествовать в компании. Только скажите, во сколько будет ужин и где? Здесь ведь два ресторана». «Ясно, куда стремятся люди, первый раз прибывшие в Москву?» «Правильно, на Красную площадь. А там необходимо увидеть смену караула у Мавзолея, посетить Александровский сад, постоять у Вечного огня, потом ГУМ, ЦУМ, потолкаться на Арбате, разинув рот, рассматривая картины художников и слушая песенки дворовых артистов». Время пролетело быстро. И вот Павел с подопечными снова в холле гостиницы. Там их уже ждет мужчина из их группы. Когда они поднялись в ресторан, вся группа, разогретая вином, поприветствовала опоздавших, размахивая руками и что-то весело выкрикивая. Мест за общим столом не оказалось, но рядом за небольшим столиком, на четверых, сидел Николай с неизвестными парнем и двумя девушками. Рукой и кивком головы он пригласил Павла подойти. «Вот, Павел, знакомьтесь», — обратился он к сидевшим рядом молодым людям. «Я вас покидаю, а Павел поддержит компанию. Надеюсь, ты не дашь скучать своей соседке». Жестом он указал на симпатичную девушку, сидевшую напротив. «Не оплошай». «Не беспокойтесь, Николай Богданович, постараюсь в грязь лицом не ударить».